Союз детских и юношеских писателей представляет подкаст «Сказкотворение».
Совершенно случайно, аккурат после Хэллоуина, выходит наш 13-й эпизод подкаста «Сказкотворение». Для того, чтобы вы полностью ощутили всю атмосферу, у меня сел голос. Именно поэтому иногда он будет издавать странные звуки. Прошу простить, принять и забыть. Но это не вся мистика, которая нас сегодня ожидает. 13-й выпуск посвящен теме «Мистика в жизни писателя». И в гостях у нас Ольга Одинцова, писательница, поэт, начинающий сценарист и будущий драматург, член Союза Детлита и Союза писателей России. Оля, привет!
Привет!
Как настроение?
Все супер.
По-другому не бывает. Цитата Ольги. «Сегодня писатели сами себя лишают романтизации их профессии, а я, наоборот, предпочитаю ощущать себя в этом волшебстве». Но я вращаюсь в кругу исключительно детских писателей, и там можно творить что угодно, и прям вообще даже оправдывать себя и не нужно. Я детский писатель, этим все сказано. Так вот, что ты вкладываешь в вот эту фразу «предпочитаю ощущать себя в этом волшебстве»?
Я сказала эту фразу, потому что многие молодые писатели, мои знакомые в том числе, пытаются показать окружающим, насколько им тяжело дается их творчество, их работа писателя. И мне кажется, что это излишне, потому что труд всегда виден со стороны. И абсолютно неважно, наверное, сколько ты тратишь на свое любимое дело, если ты им живешь, если ты им горишь. Ну, я, конечно, говорю за себя, поскольку для меня это дело всей моей жизни, писательство, неважно, это написание или прозаических текстов, стихотворных, или это сценаристика, которая недавно вошла в мою жизнь. Я всегда горю тем, что я делаю, и мне кажется, это волшебством, потому что часто идеи приходят тогда, когда ты их не ждешь, они откуда-то спускаются сверху, как бы это смешно ни звучало, и это действительно какая-то писательская магия, волшебство. Никак иначе.
Пишешь сценарий к мультикам?
Нет, я пишу сценарии к... Начала писать сценарии к фильмам. Сейчас, кстати, снимается короткометражный фильм на основе дебютного сценария, написанного в соавторстве с режиссером Ксенией Мартыновой. И нам остались последние 3 смены доснять. И, в общем, в следующем году, в 22-м, можно будет его увидеть на кинофестивалях. И вроде как ничего там сложного нет, хотя на самом деле это совсем другая, конечно, форма и записи, и вообще вид работы даже как писателя другая. Там все по-другому, нужно иначе мыслить. Так что для меня это был вообще классный опыт, совершенно новый.
Круто. Как скептику, мне чужды гадания и прочие атрибуты магического мышления. Но как человеку творческому, я очень люблю странненькие всякие события, которые можно как-то интерпретировать и тем более взять в свой текст. Как ты относишься к гаданиям, к книжным гаданиям, особенно если они прям такие серьезные, на каких-то на серьезных щах и на серьезных книгах, например, на Булгакове?
К гаданиям на книгах я отношусь спокойно, я к ним серьезно не отношусь как-то, то есть я не думаю, что а вот сейчас у меня что-то такое невероятное выпало, и так оно и будет. Но был у меня в жизни такой случай, достаточно мистический, я его всем с тех пор рассказываю. Был осенний или зимний вечер, и мы с подругой решили, так сказать, развлечься и погадать на книге. Я не придумала ничего лучше, как взять книгу Булгакова «Белая гвардия», которая, в общем, у меня прям под рукой обычно всегда, даже сейчас в момент записи подкаста. Я загадала вопрос, точно сейчас не сформулирую, но суть такая, что что будет с моей литературной карьерой и деятельностью дальше? Я, значит, загадала страницу, номер строки, мы открываем, и я вижу там одну диалоговую строчку, которая гласит «Пропустить это ко мне».
Ух ты, круто.
У нас просто мурашки побежали по спине, потому что это, правда, было как-то жутко. Надо сказать, что Булгаков в моей жизни вообще немаловажную роль играет. Ну, во-первых, это мой любимый писатель. Во-вторых, он меня везде преследует. Серьезно, это прям... Я не знаю, что происходит. Может быть, у меня мозг заточен на Булгакова, он везде его видит, но действительно, я куда ни пойду. Я бы не включила телевизор, не увидела на каком-нибудь канале какую-нибудь передачу про Булгакова или фильм по его произведениям. Везде один Булгаков. Так что, и, кстати, после того случая я перестала, в общем, гадать на книгах, даже шутя, потому что это было жутко. И, ну, в общем-то, наверное, я узнала уже что-то для себя из этой фразы, и больше не стоит уже испытывать судьбу и Белую гвардию Булгакова.
Интересно, ты сказала, что ты испугалась, а у меня первая мысль, ух ты, как здорово совпало. Ну, то есть я как-то
обрадовалась. Это здорово, но одновременно это и жутко, потому что, ну, как-то Булгаков-то уже где-то в другом измерении, а тут вроде как пропустить это ко мне.
А еще он тебя преследует из этого другого измерения. Ууу, Хэллоуин, продолжаем тусить. В твоей биографии есть такой пункт в разделе об изданных книгах. Сентиментальная повесть, виниловая пластинка для Рики. Во-первых, обожаю виниловые пластинки, и первые аудиосказки я слушала именно с них. Название, если честно, милейшее просто. О чем она? Но только вот если без спойлеров, чтобы мы захотели ее прочитать. Просто сентиментальная повесть звучит очень интригующе, и вот наверняка там нужно будет плакать.
Плакать там нужно будет, но скорее от умиления и воспоминания о своей первой любви, потому что, если кратко, то это как раз про первую любовь. Может быть, первую влюбленность, смотря кто что в это вкладывает. Это повесть о девочке с таким темпераментным итальянским характером, потому что действие истории как раз происходит в маленьком итальянском городке. И девочка влюбляется в одного приезжего красивого мальчика, который ее чуть-чуть старше, и он, конечно, к ней относится скорее как к ребенку. И вот эта история о том, как она с этим пытается справиться, как она пытается перетянуть на себя одеяло в этой истории и все-таки заявить, что я здесь, я есть. И также эта книга о дружбе и о соседской взаимопомощи, о том, как в маленьком городке все друг друга знают, и даже если ворчат, то пытаются друг другу помочь.
Это автобиографичная повесть?
Все об этом спрашивают, но нет, абсолютно нет.
Ты просто так рассказываешь?
Сколько бы я книгу любви не написала, все думают, что это про меня, но нет, увы.
Ты просто с таким умилением об этом рассказываешь, что действительно кажется, неужели Оля написала? Интересно, мальчика зовут как в жизни? Интересно, когда ты была в Италии? То есть реально сразу хочется задать кучу вопросов? Но оказывается,
что... В Италии я, кстати, была.
Но мальчика там не было.
Нет.
Из твоей биографии. С 2012 по 2019 год ты занималась волонтерской деятельностью на крупных городских и международных мероприятиях. Работала переводчиком сербского и английского языков в Артеке на международной смене юных дипломатов. Я тоже тут еще активист, и что я только не вела от Севастопольского международного кинофестиваля до Дня города. Оль, скажи, а что тебя привлекает в таких масштабных мероприятиях?
Они меня не всегда привлекали. Вообще, моя история началась с волонтерства первого в 14 лет. Я всегда чувствовала в себе потребность помогать людям. Первым мероприятием был День Победы, и нужно было помогать ветеранам на мероприятиях, связанных с этим праздником. И все, меня затянуло. Я поняла, что хочу волонтерить дальше. И чем дальше я этим занималась, тем более масштабными становились и мероприятия, в которых я участвовала. И надо сказать, что в волонтеры я пошла не просто так. Мне хотелось преодолеть свою стеснительность, потому что я на самом деле очень такой стеснительный человек до сих пор, кстати, воробушек-социофобушек, так сказать. Но все-таки мне этот опыт очень помог преодолеть самую такую большую исковывающую тебя робость и общаться с разными людьми, совершенно разными, разного возраста и разных профессий, разных рангов.
И отдельный вопрос лично от меня. Как оно было в Артеке-то? Я всегда мечтала туда попасть и завидовала лицам детей, которые выглядывали из автобусов, катаясь по Крыму. Как оно там?
Там очень круто, серьезно. Если у кого-то есть хотя бы маленькая возможность попасть в Артек, неважно вообще в качестве кого, в качестве ребенка, если вдруг нас дети сейчас слушают, в качестве взрослых там родителей, в качестве экскурсии какой-то, может быть, в качестве, не знаю, сотрудника, просто надо обязательно это увидеть, в этом побывать, потому что Артек — это невероятная энергия, которая вообще всех просто обволакивает, все в каком-то постоянном празднике, хотя это действительно так. Там много мероприятий для детей, причем не просто какие-то мероприятия для галочки, а действительно такие масштабные, веселые, крутые, которые запоминаются. Я была куратором в Артеке. У меня был... Господи, как это называется? У меня был отряд иностранных детей. Это были сербы, и из Казахстана были ребята. Я, соответственно, с сербским языком, поскольку была, я в основном работала с ребятами из Сербии. Это был незабываемый опыт. Я со многими до сих пор общаюсь, хотя уже прошло, ну, уже, наверное, года 4 или 5. И действительно, дружба, которая зарождается в Артеке, наверное, остается с человеком на всю жизнь.
Там столько положительных эмоций, что да, дружба сразу заряжена на успех, я думаю.
А главное, что в конце все плачут, даже если там... Ну, бывает так, что дети, например, как-то... Или какие-то вожатые друг с другом сразу как-то, может, ну, что-то вот у них не получилось дружиться, а потом все равно все обнимаются и плачут, что самое забавное.
Ну и новости. В 2022 году у тебя выходит сборник мистических историй «Пиковая дама, приди». Я, кстати, тоже в детстве вызывала пиковую даму, и мне пришел вопрос. Откуда дети вообще узнают про это? Ну, не родители же рассказывают. Кто-то, наверное, старший передает тем, кто младше, и так оно передается и передается и передается. Из поколения в поколение, я бы сказала. Так вот, расскажи нам свой самый интригующий кусочек, вот после которого выход этой книги станет для всех слушателей нашего подкаста событием года. Но только так, чтобы без спойлеров, конечно же. Но и о своих творческих и нетворческих планах тоже.
Ну, чтобы стать событием года, я, конечно, так прям претендовать не буду. Но я могу сказать один интересный момент о том, что заглавный рассказ сборника «Пиковая дама, приди» — это вполне себе реальная история, которая случилась со мной же, когда мне было 13 лет, и мы с ребятами... Ну, я в этом не участвовала, ну, в общем, ладно, вы прочитаете, что там на самом деле было, но я была свидетелем всей этой истории, и о том, что там случилось, вы можете узнать из этого рассказа.
Это страшная история?
Да, люди говорят, что они там, в общем, они ощущают холодок по спине, когда читают ее, потому что действительно странная история, непонятно, как произошедшая. Но главное, что реальная, потому что жизнь на самом деле и обычного человека какого-то, даже самого скептика, наполнена какими-то необычными событиями. А уж жизнь писателя, пусть даже в детстве и в подростковом возрасте, это что-то, там всегда что-то происходит. Этот рассказ уже, в принципе, можно прочитать на Литресе, он есть там. Так что, кому не терпится дождаться следующего года, тот может уже прочитать сейчас. Это первый рассказ, а остальные истории, они не связаны с моей конкретной историей жизни или моим детством, но на них повлияла, естественно, моя жизнь, некоторые события моей жизни, может быть, не самые хорошие и веселые, потому что, например, рассказ, вернее, повесть «Детская молитва» или «Легенда о Скряге», как мне казалось, она о смерти. Но, как я потом поняла, она наоборот о жизни. И это очень необычно, потому что ты думаешь, что ты пишешь об одном, ты хочешь вылить какой-то, может быть, свой душевный груз после ухода близкого человека, в моем случае. Потом перечитываешь, даешь читать другим людям, и ты понимаешь, что они видят в этом совсем другой смысл. Не про что-то плохое, а про что-то светлое, что мы все в конечном итоге проходим, что... Мы понимаем, как мы это понимаем. Вопросы жизни и смерти, вопросы веры, вопросы религии. Это то, о чем мы рано или поздно все задумываемся, но это все сделано через героиню маленькую, которая еще играет в куклы, которая переживает за свою маму. Вот этот рассказ, он для меня сейчас, пожалуй, самый знаковый, важный, потому что пока я его писала, честно сказать, вот к слову о неромантизации писателей. Да, действительно, его писать было сложно, поскольку мне кажется, что я мозги вывернула 3 раза наизнанку. Там очень много символизма, что не все даже его понимают. Вернее, не всегда. Часто бывает, что читатели приходят и спрашивают: «Слушай, а что бы ты имела в виду вот здесь?» Или я правильно понимаю, что здесь было вот это? Это же так странно, это так необычно. Я там что-то могу, ну да, да, а ты что думаешь, что там было? А потом оказывается, что все на самом деле все поняли, просто они, бывает, что боятся себе в чем-то признаться. Я затронула в этой повести очень такие глубинные смыслы, над которыми иногда все-таки нужно подумать и порассуждать.
У тебя получилось зацепить, я хочу уже это читать. Еще очень важный вопрос. Булгаков в книге есть?
Кстати, о Булгакове. Хорошо, по секрету скажу, да-да, он там есть.
Он не может там не быть, поэтому на всякий случай я переспросила.
Но давайте так скажем, он не в детской молитве или легенде о Скряге, а он в еще одном рассказе «Студент».
Ищите Булгакова в «Студенте». Отлично. Учитывая некоторую мрачность текстов, ну или как минимум серьезность текстов, не могу не задать вопрос, когда идеи приходят тебе в голову? Ну, мне кажется, что они должны приходить где-то либо вечером, либо ночером.
Ночером.
Я люблю это слово, в последнее время часто использую.
Да, действительно так. Я, как и многие писатели, работаю над текстом вечером, но в случае как раз с повестью, про которую я рассказала, «Детская молитва или легенда о Скряге», получилось так, что я уже вообще-то легла спать, и была глубокая ночь, было, наверное, 2 часа ночи или 2:30. Я не могла уснуть, ворочалась, и что-то мне не давало покоя, что-то меня волновало очень. И в какой-то момент я лежу, и вдруг у меня в голове будто начали диктоваться целые абзацы текста. Я еще не могла понять, откуда эти тексты вообще. Может быть, я что-то где-то читала, и они как-то у меня в голове всплывают. Но нет, абсолютно новый текст. И мне ничего не оставалось делать, кроме как схватить мой блокнот, взять ручку и записывать. И это продолжалось довольно долго. И так родилось начало легенды о Скряге, которая входит в детскую молитву. И для меня вот эта ситуация, она довольно-таки часто повторяется. Самое удивительное в этой истории то, что история пришла в мою голову после длительного перерыва в написании в связи с некоторыми событиями моей жизни грустными. И я очень ждала, на самом деле, этого момента, и я не думала, что он придет настолько внезапно, в 2 часа ночи, когда я уже вроде как хочу спать, но не могу уснуть. Ну, еще бывает так, что приходят истории, когда ты не имеешь возможности записать. Это хорошо, если у тебя рядом на прикроватной тумбочке лежит блокнот с ручкой, а если ты где-то едешь, у тебя нет ничего, и ты мучаешься и думаешь, хоть бы не забыть, хоть бы не забыть. Такое тоже бывает.
А есть еще что-то, что тебя вдохновляет? Например, не знаю, прогулки под дождем, или музыка, или чтение других книг художественных.
Я как такой писатель, любящий все романтизировать, я скажу, что я люблю прогулки под дождем, прогулки под луной, но это так и есть. И я люблю развивать в голове какие-то сюжетные линии именно в таком состоянии души и тела. А по поводу музыки хочу сказать, что да, музыка — один из самых лучших предметов для погружения меня в состояние вдохновения. Вот недавно я слушала довольно-таки длинную классическую музыкальную композицию минут на 10, и пока она звучала, я настолько впечатлилась ее переливами, звучанием, что у меня в голове придумались герои новой повести, и я мечтаю ее в следующем году начать и закончить. Мне бы очень хотелось, потому что она теперь меня мучает каждый раз, как я слушаю эту композицию.
Ты успела записать?
Я даже не записывала, потому что она просто постоянно в моей голове повторяется, что у меня даже нет в этом никакой необходимости.
Ну и классический вопрос. Что для тебя союз Детлит?
Союз Детлит — это в первую очередь союз, который работает, что немаловажно, среди писательских союзов. И это союз ярких, талантливых, творческих, активных и энергичных людей, которых я очень люблю. И я счастлива, что мне повезло стать членом Союза Детлита, потому что здесь я познакомилась со многими классными людьми, писателями, иллюстраторами, поэтами, с которыми, я надеюсь, мы продолжим общение. И с некоторыми мы познакомились вообще в самый первый день, когда был съезд первый, как при рождении Союза, скажем так. Было очень классное мероприятие. Я до сих пор очень с большим теплом вспоминаю. Надеюсь, что когда-нибудь мы это повторим.
Я надеюсь, что я буду на этом мероприятии.
Я тоже.
Ну что, готовы к экспресс-тесту?
Конечно.
Фрукт с самым странным названием, который ты ела?
Сложный вопрос. Хорошо, пусть будет фрукт, который я вообще не ем, апельсин. У меня на них аллергия.
Назови, пожалуйста, число до 184.
125.
125. Да, будем гадать, ты права, мы будем гадать. Мы будем гадать на книжке Кати Матюшкиной «С земли на Елмес и обратно».
Это классно.
26 строк, какую читаем?
8. А вопрос-то какой?
А мы просто гадаем. Вы знали, что они не утилизируют космический мусор и не моют уши?
Это очень актуальное гадание.
Оль, назови самый странный ритуал для настроя на творчество. Я поняла, что ты слушаешь музыку, но вдруг есть какой-то другой. Например, потереть ладоши перед печатью за компом или, не знаю, закатить глаза, ну что угодно.
Помыть окна.
Серьезно? То есть у тебя всегда чистые окна?
Ну да, в общем-то, с покупкой робота-мойщика окон, которого, правда, надо переставлять, у него еще пока ножки не выросли. В общем, всем советую, кстати, помогает подумать о вечном и в конце концов сесть за перо.
Интересный ритуал. Я ожидала чего-то более простого. Круто. Когда приходит эта вот мысль, фраза, кусочек диалога, и это происходит резко и прям физически ощутимо. Какие это ощущения?
Ну, во-первых, сразу гулко стучит сердце, становится немножко страшно и весело. Это, по-моему, как в мультике Масяня было. Здрасте, дайте нам, пожалуйста, батут и каску.
Ровно 5 лет назад ты стала писателем, потому что у тебя была первая публикация. Расскажи, пожалуйста, про нее.
Да, первая публикация случилась у меня в «Альманахе». Я, наверное, не очень серьезно отношусь к ней, поскольку это были совсем какие-то маленькие тексты, и, в общем, я даже не придавала значению выходным данным в «Альманахе», что когда-нибудь я буду заполнять эти данные в анкетах на вступление в писательские профессиональные союзы, но так случилось, поэтому 5 лет назад действительно состоялось мое рождение в печатном виде, скажем так. А вот дебютной повестью, которая была издана, стала «Кофейня в Арбатском переулке». Это тоже сентиментальная повесть. Вот такой я сентиментально-романтичный человек и писатель. «Кофейня в Арбатском переулке» за эти годы успела стать хитом на Литресе, бестселлером на Озоне. Так что я думаю, что с ней все у меня сложилось хорошо, и до сих пор она продается так хорошо, поскольку составляет 2/3 моих продаж, и меня это радует, при том, что это первая история, и я, может быть, сейчас могу найти в ней какие-то несовершенства, поскольку, естественно, я чем больше пишу, тем лучше пишу, наверное, хотелось бы надеяться. Так что это меня радует.
Я вспомнила, что хотела сказать, когда ты говорила, что к тебе подходили знакомые твои, там, бета-ридеры или просто чтецы твоих произведений и задавали вопросы, а тут я правильно понял, а тут я правильно понял. Представляешь, как будет детям, которые будут изучать тебя в школе, и когда они будут подходить к преподавателю и говорить, а что имела в виду Ольга Одинцова? Может быть, вот это преподаватель? Нет, вот это, другой школьник? Нет, она имела в виду вот это, и будут раздирать друг друга, потому что, а знать-то будет кто? Только Ольга Одинцова. Тебе нужно обязательно записать интервью когда-нибудь, может быть, на склоне лет, где ты расскажешь, что именно ты имела в виду, чтобы в ЕГЭ не было вопросов у остальных.
Так это ж наоборот хорошо, когда можно трактовать произведения по-разному. То есть я вот буквально сегодня подумала о том, что про «Мастера и Маргариту» тоже все говорят, а вот Воланд — это Сталин. Нет, это не Сталин. Хотя я, кстати, думаю, что это все-таки не Сталин. Много разных версий. Это рождает кучу... Может быть, даже популярность этого произведения как раз и обеспечивается тем, что там не все понятно. Оно так и не должно быть, потому что мы не инструкцию к стиральной машине читаем. Я считаю, что вот этот постоянный рой мыслей в голове, что а может быть это вот так, а может вот так, рано или поздно приведет всех к истине, потому что в жизни вообще все так происходит.
Я просто почему на это обратила внимание, когда-то у нас в гостях была Ирина Шейбак, и мы с ней говорили о том, почему некоторые преподаватели трактуют только одну мысль писателя. То есть было так и никак по-другому. И когда дети понимают текст как-то по-другому, учитель все равно им вдалбливает, что должно быть именно так. То есть мое мнение правильное. И Ирина открыла мне глаза, она объяснила, что не учитель плохой. То есть хороший учитель как сделает? Он услышит все точки зрения, скажет, о, вот это прикольно, здесь здорово, но в ЕГЭ будет вот такой вариант. И вот когда она мне рассказала, говорит, дело в том, что просто есть очень сильно уставшие учителя, и они просто говорят, все, вот этот вариант правильный, все, остальные даже слушать не хочу. Я просто, для меня это было открытием. Я думала, что это какой-то просто демонические преподаватели, которые навязывают свое мнение. Оказалось, что это просто система. Система так заставляет делать.
Ну, к счастью, мне, наверное, повезло в этой системе, потому что у меня были очень хорошие учителя литературы, которые как раз-таки слушали нас, слушали наши варианты, может быть, как-то подталкивали в какую-то сторону. А почему ты думаешь, что вот так? Почему не вот так? Мы всегда дискутировали на какие-то спорные темы, и, как известно, в спорах рождалась истина, поскольку истина — такой предмет, что в детстве она может быть одна, а в каком-то более старшем возрасте уже другая. Так в этом и прелесть.
Мне прям захотелось зарифмовать. Истина — такой предмет, она как бы есть, но ее как бы нет.
Ну да.
Друзья, ну, демонического прям очень слишком сильно. У нас было мало, у нас был только Булгаков, но я думаю, что его тоже хватило. Все же уже отдыхают после Хэллоуина. Поэтому, Оль, спасибо тебе большое. Было очень позитивно, классно, весело. И я с тобой буду дружить, можно?
Конечно, я очень рада знакомству. Спасибо за приглашение в подкаст. И спасибо Союз Детлиту за такие возможности. А по поводу мистики и всего остального, читайте в сборнике «Пиковая дама, приди», который в печатном виде выйдет в следующем году, а электронную версию можно найти уже сейчас на Литресе.
Отлично сказала. Оль, спасибо большое и пока-пока.
Пока-пока.